Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о стамбульских переговорах и обманутых ожиданиях, а также о кокаиновом фейке российской пропаганды. В начале этой недели Владимир Зеленский бросил вызов Владимиру Путину, пригласив его пообщаться в Стамбуле тет-а-тет. Эти слова прозвучали в ответ на субботнее предложение Путина провести в четверг прямые переговоры с Украиной. Сам Зеленский заявил, что поедет в Турцию в любом случае. Несколько дней блогеры гадали, ответит ли на это Путин, и если да, то как именно. Александр Фридман.
Зеленский вылетел в Анкару. Завтра из всех утюгов будут звучать вопросы. А где Путин? Он испугался? Он прилетит? Он не хочет заключить сделку? Теперь Кремлю будет все сложнее объяснить отсутствие Путина. В этот раз политическим клоуном окажется не тот, кто уже на дипломатическом манеже, а тот, кто и вовсе не рискнет выйти или будет затянут на него ультиматумами и угрозами.
«Отказ Путина от переговоров с Зеленским неминуемо будет воспринят как знак трусости», комментировал на своем канале украинский политический аналитик Иван Яковина.
«Весь мир, весь мир, и свои, и нейтрально настроенные, и враги увидят, и самое главное, поймут, что Путин... Если он откажется от этой встречи, что он испугался, что он отвильнул в кусты, что он наделал в штаны, скажем так. Причем вот сам он инициировал это обострение, сам предложил переговоры, а когда ему сказали, ну давай переговоры, так переговоры, он слился в кусты. Ну совсем некрасиво это выглядит, и это ощущается самое главное некрасиво. Это прям ну, вот на уровне, на самом деле, вот такого почти животным ощущается, сразу ясно, что трус».
Интригу подогрело то, что неподалеку в эти дни оказался и Дональд Трамп и выразил готовность приехать в Стамбул, если Путин тоже там окажется. Это действительно могло сподвигнуть Путина на переговоры, писал историк Николай Митрохин.
Можно Трампа любить, можно ненавидеть, но факт остается фактом. Единственный человек, который может посадить Зеленского и Путина за стол переговоров с перспективой остановки войны, это он. И от того, что он решит, сидя сейчас в Аравии, лететь ли ему в Стамбул или нет, и зависят жизни десятков тысяч человек и перспективы нормализации жизни для десятков или сотен миллионов человек. Так что, увы, ждем-с.
Этот расклад был бы выгоден для Путина, комментировал в беседе с Юрием Рашкиным украинский журналист Виталий Портников.
Понимаете, в чем парадокс ситуации? Путину выгодно ехать в Стамбул, а он не поедет. Потому что если он приедет в Стамбул, и туда прилетит Трамп. Вы же понимаете, что они вместе с Трампом вместе будут давить на Зеленского. У вас нет в этом сомнений?
Никаких.
Они будут принуждать Зеленского принять какие-то такие путинские условия, которые будут для Зеленского неприемлемы. И тут уже соревнование в конструктивности выигрывает Путин. По крайней мере, такая возможность есть. Потому что он говорит Трампу, видишь, я ему предлагаю, простите, вполне разумные вещи. А он не хочет, уже не хочет мира. Я же тебе говорил, что он не хочет мира, а ты мне не верил. Вот мы тут собрались, такие серьезные люди. Ты вождь человечества, я вождь человечества. А Зеленский не хочет нас слушать, нас, вождей человечества. Понимаешь, какой ужас? А я тебя предупреждал, не надо с ним связываться. Но я не уверен, что Путин так хорошо считает. Потому что для него собственное пацанское эго важнее, чем вот этот расчет. Но если он сейчас хорошо посчитает и поедет, он имеет шансы, если, может быть, не выиграть, но точно сыграть ничью.
Но он же не получит Украину.
Украину он не получит, но он может хотеть, например, получить эти четыре области. Их ему тоже не дадут. Но он может получить американское признание Крыма. Это он точно может получить в такой ситуации. Потому что Трамп в этой ситуации будет заинтересован, чтобы прекратился огонь и чтобы он мог снять санкции с Путина, понимаете?
То есть за свидание Путина и Трампа, Трамп согласен заплатить Путину признанием Крыма.
Не за свидание Путина и Трампа, а за свидание Путина с Зеленским.
Путин все отмалчивался, а давление между тем нарастало. В последний момент к уговорам присоединился еще и Лула Силва, писал блогер Анатолий Несмеян.
Проблема возникла, где не ждали. Президент Бразилии прилетел в Москву с посланием от Си Цзиньпиня принять европейское перемирие и не встречаться в Стамбуле с Трампом. Трамп же сообщил, что найдет минутку в своем графике и готов встретиться в Стамбуле, если Путин и правда хочет мира. Получается, что не делай, но кого-то обидишь, и игнорировать обоих тоже не выйдет. Впрочем, пока все так запутано, что ничего не понятно.
Обидится ли Трамп, если Путин не приедет, это главный вопрос, который решали в эти дни в Кремле, комментировала на своем канале журналистка Екатерина Катрикадзе.
И вот сейчас в Кремле идет такая тяжелая мозговая интеллектуальная работа, которая предполагает поиск ответа на вопрос, какими будут последствия, если Путин не поедет. Последствия, естественно, касаются реакции Трампа. То есть будет ли он возмущен, будет ли он взбешен, если Путин вот эту возможность не использует, этот шанс не использует. Какие будут с трамповской стороны дальнейшие шаги, какие может он санкции ввести в отношении России. Потому что Соединенные Штаты могут действительно принять очень болезненные, по-настоящему впервые болезненные санкции. И вот пытаются определить в Москве, в Кремле, насколько последствия будут страшными, если Путин все-таки воздержится, если он не возьмет на себя эти риски, если он не пойдет на такой очень двусмысленный шаг для себя. Почему двусмысленный? Потому что в российском обществе понятно, что большинство хочет прекращения огня, большинство хочет мира, но по последним опросам, я думаю, Путин в них верит. Россияне, ну, может быть, не большинство, но большая часть россиян хотела бы, чтобы война закончилась на условиях Российской Федерации. Еще больше настаивают на жестком подходе Z-блогеры, ультрапатриоты, зрители Владимира Соловьева. Вот эти все хардкор-людоеды, которые крови хотят как можно больше. Ну, а если уж кровь заканчивается, то тогда, как минимум, они хотят на выжженное поле смотреть в Украине, чтобы ее не было, чтобы Путин уничтожил Украину полностью. Вот это, об этом они мечтают. И поэтому для них любые уступки, любые переговоры, тем более рукопожатие с Зеленским, является проявлением чудовищной слабости, оскорблением, ну и так далее, и так далее. И, в общем, Путин должен вот это учесть. Кроме того, он должен учесть собственные интересы и выбрать между двух своих вот этих обсессий, да, наваждений своих. Первое – это захват Украины, как можно больше территорий, дойти до, не знаю, Харькова, Одессы, до других украинских городов, до Киева. И второе – это глобальное влияние, сотрудничество с Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки.
Некоторые блогеры были заранее уверены, что никаких переговоров на высшем уровне в Стамбуле не будет. Платон Беседин.
Относительно предстоящей встречи в Стамбуле мне, конечно же, вспоминается культовая пьеса Беккета «В ожидании Годо». Вполне себе сценарий.
Влад Кумирницын.
Все как завороженные следят, каким именно образом Путин покажет всем жопу в этот раз. Как ждет любовник молодой, как ждут выхода 18-го айфона, а потом такие «фу, но это и все», и такие разочарованно злорадные интонации. Разве кому-то непонятно, что его все устраивает, и с какой стати он будет что-то менять? Главное, ради чего он войну устраивал? Внимание к своей персоне. И вот цель достигнута. Теперь интерес можно поддерживать такими спектаклями. Но как Нерон изводил всех этими своими театральными постановками, а потом просто сжег Рим нахрен. У того Рим, у этого мир.
Поведение Путина накануне красноречиво говорило о том, что он никуда не собирается, комментировал политолог Федор Крашенинников на канале «Дождь».
Я, во-первых, думаю, что не стоит ждать Путина в Стамбуле, и вся эта история, что приедет, не приедет, это, мне кажется, какое-то выдавание желаемого за действительное. Путин и не собирался туда ехать, потому что, если вспомнить его выступление ночное, он там прямо сказал, что это будет продолжение стамбульских переговоров 22-го года. На этих переговорах никакого Путина не было. Поэтому как бы обсуждать дальше, что вот Путин приедет, и то, что говорит Зеленский, я просто не вижу никакого смысла. Судя по тому, что американская делегация возглавляет Марк Рубио, то вполне можно предположить, что с российской стороны будут и те люди, которые соответствуют ему по рангу, то есть это министр иностранных дел Лавров и Ушаков, потому что Рубио еще и советник по месту Волца. Да? То есть это как раз те два человека, которые соответствуют Марку Рубио в российской иерархии. И это повышение уровня переговоров по сравнению со Стамбулом, где делегацию возглавлял Мединский, но как бы это и не Путин. Насчет вот этого мероприятия в Москве, мне кажется, тоже не стоит придавать ему чрезвычайное значение, потому что Путину, как мне кажется, важно было показать, что пока нагнетается вот эта вот история, поедет, не поедет в Стамбул, ни в какой Стамбул он не собирается, и вообще полностью погружен во внутрироссийские проблемы, связанные там с духовностью, театрами и так далее.
Вечером в среду интрига наконец разрешилась. Выяснилось, что главой российской делегации назначен никто иной, как Владимир Мединский, глава Союза писателей. Это плевок в лицо остальным участникам переговоров, пишет журналист Александр Рыклин.
Итак, Путин склепал делегацию из клоунов третьего ряда, вынул из кладовки Мединского и, даже не стряхнув с того пыль, назначил главным. Отдельная интрига, приедет ли в Стамбул Роман Аркадьевич. В любом случае, очевидно, что кровавый диктатор взял курс на эскалацию. Иначе как еще объяснить откровенно издевательский состав делегации? Трамп, конечно, сейчас обидится на друга Владимира. Или придет в бешенство. Хотелось бы, конечно, надеяться на второе. Ну, поглядим, чем дело кончится.
Путин сделал выбор в пользу отечественных ястребов, комментирует на своем канале политолог Владимир Пастухов.
Я не вижу вообще никакой потребности у Путина, но, может, у него есть какая-то... То есть доносить до украинской аудитории он ничего априори не может, он ее не воспринимает. То есть он может посылать сигналы как бы украинской аудитории, на самом деле ориентируясь на свою собственную. И как бы сигнал вот такой. Мы были, есть и будем русскими держимордами, проводящими тупую имперскую политику. Мы давили всех и будем давить, и со своего пути не свернем, и мы этому пути верны. Поэтому вот мы как бы стояли в этой точке 3 года назад, и мы вам сказали, что у нас была последовательная позиция, что мы хотим отталкиваться от Стамбульских соглашений, мы и будем отталкиваться от Стамбульских соглашений. Вот у нас была делегация, та, и сейчас она продолжится. И этих 3 лет как будто бы не было. Мы начинаем с той же точки. В этом есть какой-то еще и сакральный смысл и послание Трампу, что, ребята, вот у нас есть одна база, от которой мы отталкиваемся. Это вот тот уровень, который был в тех условиях, как бы вроде как бы согласован, когда русские войска стояли под Киевом. И для нас ничего не изменилось. То, что они сейчас топчутся 3 года, туда-сюда, избушка лесника, там на Донбассе и вдоль границы, этого мы не замечаем. Вот мы ведем себя так, как будто мы до сих пор стоим под Киевом. Это послание, оно ориентировано только на тех, у кого мозг выключен, кто реалии не собирается критически осмыслять. И это внутренняя аудитория.
Это курс не столько на эскалацию, сколько на компромисс, считает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Упор на то, что Россия пока всего лишь возобновляет прерванные стамбульские переговоры, больше всего подходит для балансирования между компромиссом и стремлением воевать, между легитимностью и силой. В конце концов, о чем были переговоры 2022 года, как не об украинских уступках в обмен на прекращение российской агрессии, то есть об условиях российской победы? Тогда ни Украина, ни Запад не были готовы к легитимизации российских завоеваний. Сейчас такой готовности больше. Трамп прямо подталкивает Украину к уступкам. Однако даже нынешняя американская администрация, судя по угрозам Трампа, то хлопнуть дверью, то перейти к каким-то новым, особенно сокрушительным санкциям, оказалась не готова к объему российских требований.
Но в то же время это курс на продолжение войны. Осталось понять, что все-таки думает об этом Дональд Трамп, пишет Леонид Незлин.
По всему видно, что Москва готова продолжать войну, а упражнения с полетами в Турцию ей нужны исключительно для того, чтобы сохранить участие США в переговорном процессе. И именно позиция Вашингтона сейчас будет определяющей.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российская пропаганда утверждает, что президент Франции и канцлер Германии перед общением с журналистами убрали со стола пакетик с кокаином и специальную ложечку для того, чтобы его нюхать. В качестве доказательства они распространяют видео из поезда, на котором главы Франции, Германии и Англии совместно путешествовали в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. На видео, после того, как они садятся за стол, Эммануэль Макрон прячет в кулаке что-то белое и объемное, а Фридрих Мерц – что-то небольшое и продолговатое. Что это, понять трудно, но после того, как ультраправый американский конспиролог Алекс Джонс предположил, что речь идет о наркотиках, его пост процитировал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.
Эти кадры сгенерированы искусственным интеллектом или реальные? Если реальные, то что мы видим, сахар или что-то совершенно другое? Если это что-то другое, то это объясняет многие недавние идеи и предложения.
отбросить всякие сомнения, призвала в телеграмме пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.
Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы, пакетик и ложечку до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики. Невероятные кадры, как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы имеющие глаза да увидели. В 2022 году я спросила одного западного посла, как же вы можете поставлять оружие неуравновешенному наркоману Зеленскому, он же много лет на кокаине, и получила ответ, для ЕС это нормальное явление, многие главы западных государств употребляют.
Пресс-секретарю МИДа везде мерещится кокаин, иронизирует Василий Бойко на канале «Популярная политика».
Наш пресс-секретарь Министерства иностранных дел в своем телеграм-канале рассказала, что они там прячут кокаин. И мне это все напоминает, я просто невероятно. Человек думал, что это прям знакомая ситуация. Кто смотрел «Мадагаскар»? Ну, наверное, все же смотрели «Мадагаскар». Там, когда голодный хищник, которого не кормят и предлагают ему есть траву, вместо того, чтобы есть животных, он на них на всех смотрит, и они такие куски мяса. Мясо, то есть там прыгают хомяки, но не хомяки там, вот, и он на них смотрит, мясо, 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 на зебру смотрит, это мясо, на всех смотрит, это мясо. Вот такая же штука у Марии Захаровой, то есть это уже какая-то профессиональная травма, знаете, или какое-то когнитивное искажение, она на все белое смотрит и видит кокаин.
Все это не только любимый конек пропаганды, но и отвлекающие маневры, пишет Майкл Наки.
Где Россию не заткнуть, так это в попытках рассказывать, что в Европе одни наркоманы. С настойчивостью, достойной бабок у подъезда, официальные лица РФ начали заявлять, что во время поездки в Киев западные лидеры прятали кокаин. Российская система дезинформации и ее прокси в правых европейских партиях активно пытаются выдать кадры с лежащей рядом с Макроном салфеткой за пакет с кокаином. Форс настолько же унылый, насколько и новый. Россия прямо зациклена на том, чтобы пытаться рассказывать, как кругом все наркоманы. Какого конкретного эффекта они ожидают от таких компаний – загадка. Видимо, надеются отвлечь внимание от стыдливого молчания Путина, которому не удалось перекинуть мяч на сторону Киева.
Тактика отчасти удалась, отмечает Александр Невзоров.
Сегодня все обсуждают не отказ Путина прекращать огонь, а что спрятали Макрон с Мерцем по дороге в Киев.
Пропаганда не учла, что в сети можно найти полную версию видео из поезда в хорошем разрешении, где прекрасно видно, что происходит на самом деле, обсуждают Максим Поляков и Александра Филипенко в разборе на канале «Отъезд кукухи».
Если мы найдем оригинал этого видео, а он есть, тут станет понятно, что, во-первых, пропагандисты это видео обрезали, и туда не попал момент, как журналисты начинают общаться с тремя политиками в купе поезда, и они просят сделать несколько фотографий. Именно в этот момент политики садятся за стол, и понятно, что вот это вот белое, как сказать, белый пакетик, это всего лишь салфетка. Она лежит на столе давно, на нее никто не обращает внимания, и когда политики садятся, они, собственно, убирают мусор, да?
Чтобы вот картинка была красивая. Была
красивая, да. Вот Макрон убирает салфетку, и Мерц убирает ложечку, которая на самом деле не ложечка. И есть предположение, что на самом деле, да, это не ложечка, а есть такие, знаешь, как это, шпажки для бутербродов или для канапе. Вот очень часто их можно увидеть, когда какое-то событие, фуршет и так далее.
Наверное, что-то им дали перекусить, чтобы они не просто ехали. Ну, вот не только чай в поезде, но и что-то перекусить.
Официальное опровержение опубликовал даже Елисейский дворец. В заявлении говорится, когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что выдает простую салфетку за наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции, как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранить бдительность в отношении манипуляций. Но российская пропаганда не унимается. Все эти разъяснения неубедительны, пишет прокремлевский политолог Сергей Марков.
Все-таки, видимо, Макрон и Мерц употребляли кокаин в поезде. Объяснение, что это была салфетка, в которую он сморкался, неубедительны. Видно, как Макрон при появлении журналистов берет эту бумажку сразу в руку, потом почти под столом, незаметно в другую руку, потом сует ее в карман. Вы видели, чтобы кто-то так носился с салфеткой со своими соплями? Зачем хранить свои сопли в кармане? При этом у Макрона раскраснелось лицо и слегка странный вид. Все это вместе позволяет сделать вывод, что вероятность того, что Макрон – кокаиновый наркоман, очень высокая. Французам, может быть, это уже и все равно. Думаю, что репутация Макрона такая, что ей уже ничего не повредит. но Макрон хочет стать президентом Евросоюза после окончания срока президента Франции.
Если говорить о наркотиках и репутации, сложно не вспомнить колоссальный скандал, связанный с российским МИДом, когда в посольстве России в Аргентине обнаружили чемоданы с кокаином. Главным фигурантом этого дела был Андрей Ковальчук, который до этого долгие годы провозил в Россию контрабандные грузы под видом дипломатических. Эту увлекательную историю пересказывает и комментирует на своем канале журналист Дмитрий Тречанин.
Но это был реально контрабандист при МИДе. И все это прекрасно знали. Ковальчук не был чужим человеком, по крайней мере, для посольства России в Берлине, в Германии. Он точно не был чужим человеком. Его люди так или иначе были и в других посольствах, как, собственно, оказался его человек в Буэнос-Айресе, в Аргентине и так далее. То есть буквально это не то, что прям теневой министр иностранных дел. Нет, конечно, это было бы очень большим преувеличением. Но он был именно что обеспечивающим вторую зарплату сотрудникам МИДа. Понимаете сейчас, о чем я? Да? То есть такой абсолютно ручной контрабандист при МИДе. И я 100% уверен, что не то, что прям Лавров и Мария Захарова как бы были в курсе, что часть их сотрудников занимается контрабандой, в том числе кокаина. Но исключать такие вещи тоже нельзя. Кто-то достаточно высокопоставленный, на уровне главы департамента точно, прикрывал всю эту схему. И, опять же, у нас такие вещи не принято как бы особо публичить, да, там не было никакого расследования. Вот как бы козел отпущения этот самый Андрей Ковальчук, мы его примерно посадим, его подельников тоже примерно посадим, кого-то посадили в Аргентине, кого-то посадили в России, на этом все, стоп, ничего. Единственный ли Андрей Ковальчук такой ручной контрабандист при МИДе? Разумеется, нет. После 22-го года это такая контрабанда стала, ну, kind of доблесть, да, ты возишь какие-то подфакционные вещи. Вот помните этот сын губернатора Усса, которого российские спецслужбы буквально выкрали из-под домашнего ареста в Италии. Вот такие люди сейчас скорее герои. То есть на самом деле Андрею Ковальчуку просто не повезло с таймингом. Если бы он занимался своими схемами чуть позже, ему бы дали героя России, а не посадили на 17 лет. Так что, когда мы слышим от нашего российского МИДа что-то про кокаин, следует помнить, что ребята в этом действительно понимают.
Иронизирует по этому поводу и журналист Илья Шепелин.
В случае с Марией Захаровой и 140 килограммами дипломатического кокаина из посольства РФ в Аргентине – это понятная профессиональная деформация. Вот у Фореста Гампа был сослуживец Бабба, который все время думал про креветки, говорил о креветках и мечтал вслух о креветочном бизнесе. Ну, Мария о кокаине думает, видит, говорит, пишет. Тут надо с пониманием. И в рамках собственной борьбы с наркофобией такое скажу. Обычно с наркоманией сравнивают неадекватное поведение, путанное мышление и глупые поступки и так далее. Но некоторым, чтобы так себя вести, и нюхать ничего не надо. Взять хотя бы президента Путина. Вряд ли он что-то употребляет. И только по собственному прихотливому самодурству он забабахал крупнейшую войну современной Европы, в которой только россиян, по меньшей мере, 100 тысяч погибло. Легче кому-то от того, что Путин организовал все эти смерти, занимаясь спортом и не находясь под кайфом? Чё-то сомневаюсь.
Канал «На самом деле нет» пишет, что источником этого фейка, по-видимому, был анонимный франкоязычный блогер, поклонник Путина и сторонник теории о том, что Гитлер был евреем и ставленником Великобритании и США. Российская пропаганда подхватила и раздула эту историю, и теперь западные блогеры активно репостят этот фейк. Этот феномен мы в последнее время наблюдаем все чаще, комментирует журналист Михаил Фишман на канале Александра Плющева.
Мы в последние, опять-таки, полгода перестали понимать, перестали понимать, где заканчивается сеточка RT и начинается сеточка МАГА, например. Они как-то сливаются в одно, и кто сегодня удивится, если какое-нибудь заявление вот такое Марии Захаровой в Твиттере репостнет, ну, например, не знаю, глава американской разведки Тулси Габбард. Ну, она не репостнет теперь. Теперь вряд ли. Это правда. Но, тем не менее, она это делала регулярно. Она глава разведки США. И это, в принципе, очень плохо укладывается в голове. Это с одно с другим сочетается, просто очень плохо женится. Но, тем не менее, это факт. И есть миллион чрезвычайно влиятельных в ультраправом секторе американского общественного мнения блогеров, свои селебрити, свои фигуры, свои трансляторы, свои вот шоумены и прочие ведущие, которые теперь, значит, вместо агентства EP и остальных иногда попадают чаще в Белый дом, в овальные офисы, задают там вопросы, а иногда не задают, а просто этим занимаются. Даже какие-то имена теперь мы знаем, про которые раньше никогда не слышали. Где разница между ними и телеканалом Fox News, который все-таки относительно респектабельный телеканал, тоже уже становится непонятно, и давно стерлась эта граница. И вот так вот это по кругу и ходит туда-сюда.
Пропаганда использует много методов, и у того, который мы сейчас видим в действии, есть название. Подробно его описывает политолог Андрей Никулин.
Вот, например, метод гнилой селедки. Работает так. Подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство или, скажем, растление детей или убийство, желательно из жадности. Цель гнилой селедки вовсе не в том, чтобы обвинение доказать, а в том, чтобы вызвать широкое публичное обсуждение его, несправедливости и неоправданности. Человеческая психика устроена так, что как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его сторонники и противники, знатоки и эксперты, оголтелые обвинители и ярые защитники обвиняемого. Но, вне зависимости от своих взглядов, все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше гнилой селедки в его одежду, пока, наконец, этот запах не начинает следовать за ним везде.
К сожалению, против этого пропагандистского лома у цивилизованного мира нет приема, отмечает Мария Строева.
Можно только восхищенно наблюдать, как теперь эта ложечка и этот пакетик перерастают сначала в инфоповод, потом в мем, а потом в официальный предлог для неучастия России в переговорах. И как этот зеленый шум несется по соцсетям и медиа, и уже кроме него почти ничего и нет. Это, скажу я вам, высший пилотаж, и противопоставить этой черной магии буквально нечего. У цивилизованного мира и близко такого инструментария нет. Увы.
С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Спасибо, что остаетесь с нами, и до скорой встречи.